Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Константин Мацан. Как всегда по пятницам в этом часе «Светлого вечера» с нами с вами Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Вот что интересно, вы начали рассказывать о своей школьной паре, вовлеченности в общественную активность. Мы, когда сейчас до программы обсуждали с одним из наших коллег вот этот и пост школьника, и ваш ответ, подумали вот о чем, о том, что не является ли эта черта, о которой мы сказали, то, что человек скорее начинает с того, что он убежденный атеист, а потом ищет веру, как ни парадоксально, результатом общественной активности церкви. То есть церковь активна, церковь присутствует, и молодое бунтующее сознание как бы от этого отталкивается, отторгается как некая позиция. А вот, условно говоря, во время вашей юности, в перестройку, когда этого не было, человек скорее притягивался к церкви именно как к некому такому, ну, условно говоря, оппозиционному организму по отношению к
Знаете,
системе.
Да, я думаю, что с одной стороны с этим нельзя не согласиться в чем-то, а с другой стороны нельзя придавать этому излишне большое значение, излишне важное значение, потому что с одной стороны, конечно, то есть подросток, да, это бунт, и тебе хочется против течения идти, и, конечно, для нас вот приход в церковь, он был жестко против течения, это же конфликты в семьях. Это сейчас наши родители там ходят с нами в храм и прочее, но это были скандалы, потому что первое, что они... Что же, вот сын ушел, это было ушел, сейчас это как-то фраза уходит, ушел в религию. Она как-то уходит из речи, а это тогда было совершенно точно. Что значит? Что это такое? Это, значит, во-первых, страх, потому что они еще помнили, что с этим вообще делали. Во-вторых, это понятно, что никакого будущего. Не то, что там карьера, вообще никакого. О чем это? Это что? Это какой-то мрак, это маргиналы, это вот... И, конечно, это вот...
Сторожа.
Да, да, в лучшем случае, да. Вот. Ну, без музыкального образования. Да. Вот. И это, наверное, добавляло как-то какого-то драйва, вот, наверное, да. Но просто, мне кажется, поэтому задача сегодня священника и церкви, если хотите, как раз-таки вот в обращении к подросткам и вот в открытости и в разговоре с подростками помочь им увидеть здесь вот эту тему, вот этот драйв обрести, если угодно, да, и объяснить, что Христос — это всегда против течения, всегда. Потому что вот как недавно меня спросил какой-то журналист, а в Екатеринбурге как раз, что же вы там не соответствуете духу времени. Я говорю, да потому что дух времени так себе. Вот. И это, знаете, ну, действительно, а что-то есть чему соответствовать, что ли? Вот. К чему-то надо так стремиться. И что-то такое происходит сейчас, что интереснее, глубже и драйвовее, чем Евангелие. Да нет, конечно.
А вот смотрите, в одном из ваших любимых романов, если я не ошибаюсь, я речь идет о братьях Карамазовых, есть такая мысль про то, что человеку молодому, ну, современнику Достоевского, проще отдать жизнь за идею, пожертвовать жизнью ради чего-то, чем пожертвовать 5-6 годами этой жизни на погружение в науки и на учебу, грубо говоря. Вы эту черту в современных студентах, даже если это воспринимать не как готовность реально там идти на амбразуру, а просто как некая установка сознания. Видите?
Я понимаю, о чем вы говорите. Это как раз знаменитый эпизод, знаменитые слова про Алёшу Карамазова, который Достоевский там неоднозначно очень оценивает, а вот его готовность на все раздать, так сказать, идти. Ну, если рассматривать то, о чем писал Достоевский как безусловную гиперболу, не буквально стремление отдать жизнь, то возможно. Но, видите, мне кажется, сейчас немножко другая, сейчас другое вот такое карикатурное гипертрофирование, если можно так выразиться, этой черты, оно заключается в том, что надо все быстро здесь и сейчас. Вот, вот помните, мы с вами уже как-то вспоминали, я, может быть, тогда не очень внятно говорил, вот эта вот запись, которая меня потрясла своей точностью в одной из газет, где фотография девушки и в трех фразах поколение, да, что вот люблю, что я учусь на журналиста, работаю моделью, люблю читать
Театры и книги,
да, и считаю, что главный, сам кратчайший путь успеху — быть самой собой, самим собой. И это же вот про это, да, что, ну, что значит, вот я понимаю, быть самим собой? Это вот я вот такая вот вся вот такая вот, как есть, и этого уже достаточно. И это уже вот, вот это вот здесь и сейчас, хочу все и сразу. Это, конечно, в принципе, наверное, поколенческое, но это, понимаете, это как вот... Где-то я это недавно слышал, или кто-то, или это у нас вот, когда мы с вами записывали программу по Арсуну Связемским, или кто-то говорил про то, что для молодого человека важен образ, на, вот, скажем, у Лотмана есть это в беседах о русской культуре, где он говорит, что вот декабристы все, будучи еще мальчиками, там, подростками, да, они все, все ориентировались вот на героев, вот на этот римский героизм, и там есть замечательный пример, когда кого-то, я не помню, кого из будущих декабристов, он был на каком-то то ли бал, то ли что такое, мама к нему подошла и сказала, а почему ты не танцуешь? А он говорит, а вот там такой-то бы танцевал, вспомнив какого-то героя. Она говорит, ну, конечно, и он там, понимаете, то есть это вот такое буквальное следование. Но это важно, потому что, вот скажем, как раз я помню, 80-е годы была безумно популярная такой программа «Контрольная для взрослых» называлась. Это такое позднее советское телевидение. И там беседовали именно с подростками. Я сейчас уже так смутно помню идею, но, в общем, это разговоры с несколькими подростками, потом они через, то ли их на протяжении нескольких лет снимали, то ли через несколько лет их сняли, потом что с ними, так сказать, стало с их идеями. Но я помню, что вот у них спрашивали об их героях, и я просто это очень хорошо помню, как сейчас, что я смотрю телевизор, и сидит девочка, она говорит, вот кто ваша героиня? И я произношу вслух Ульяна Громова, это одна из молодогвардейцев, и она говорит, Ульяна Громова, и все так мои домашние, о, ты, значит, вот, просто это, понимаете, считывалось, вот мы в этом росли, в этом тесте, как бы нас лепили. Вот, то есть я мог бы даже, ну, я попал просто, ну, потому что это было понятно.
Но вот эта мысль Достоевского, если применять ее к современным молодым людям, это не о том, что на подвиг-то мы, в общем-то, готовы, потому что это такая сугубо теоретическая перспектива. Ну, наверное, кому-то выпадет какое-то в жизни большое свершение, по-настоящему такое, вот героизм какой-то общественный, военный, я не знаю, иной. А жизнь, как правило, не из подвига состоит, а из кропотливого ежедневного труда. И вот на первое это человек молодой, и не только молодой, готов, а ко второму как-то не лежит душа 5-6 лет над науками корпеть, именно как вот постоянно что-то по чуть-чуть делать.
Нет, ну это, наверное, точное наблюдение. Это как, не помню, у кого, у кого-то из зарубежных авторов есть мысль, что мужской характер лучше всего проявляется в домашней бытовой обстановке. Вот. Женский, наверное, тоже, кстати. Наверное, конечно, да. Ну, думаешь, не, ну Федор Михайлович вообще он слов на ветер не бросал.
А вот еще тогда одна цитата, с которой, я знаю, вы недавно как-то встречались и рефлексировали над ней. Это слова старца Зосимы о том, что будешь в счастье, а в горе находить радость, счастье.
Да, счастье, да.
Вот такой, если не ошибаюсь, это Алёша.
Алёша, он говорит, да, и дает совет, что ты, и да, ищи в горе счастье, ищи, да.
А как это?
Не знаю, это я тоже не понял. Честно говоря, я не понял, но вот, может быть, тут... Но пока только одно я вижу объяснение, что то, что мы часто воспринимаем как горе, в итоге может для нас стать счастьем, ну, либо, условно говоря, когда находится выход из этого, из этой ситуации, которую мы воспринимаем как какую-то негативную, либо когда мы понимаем, от чего это нас уберегло. Вот я недавно прочитал на бескрайних просторах интернета какую-то притчу длинную, я ее сейчас не воспроизведу, но как там, то ли ангел, то ли еще какой-то спутник с человеком пошел там по разным домам и делал то, что казалось этому человеку ужасом, что он кого-то там выбросил в реку, там откуда-то из дома украл какой-то там кувшин и его куда-то тоже бросил, там еще что-то. И кто-то ему в конце сказал, что... А, ну там было условие, что он не должен вмешиваться. И в конце, когда вот эта череда этих ужасных, как казалось, спутнику этого вот особого существа поступков, она закончилась, он говорит, почему ты так поступил? Он говорит, вот видишь, есть разница между видимостью поступков и их смыслом. Там кувшин, который я украл, был, забрал, был украден там этим семейством, у тех-то, тех-то, я там типа вернул его хозяевам. Ну и там каждый поступок объяснялся, и он, смысл его менялся ровно на противоположный после объяснения. Может быть, в этом плане, да, что то, что там, как, насколько я понимаю, мораль такая была, что так и в жизни, вот часто, когда что-то нам посылается и нами воспринимается первоначально как некое зло по отношению к нам, является для нас добром.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мы сегодня так уж выходит, большую часть программы говорим о тех, кого принято называть молодежью, молодыми людьми, и это нас подводит, наверное, с особенной стороны к следующей теме. Вчера мы отпраздновали в очередной раз величайший, главнейший праздник, День Победы, и, наверное, есть в этом празднике измерение такое, в каком-то смысле, воспитательное. Дети, подростки видят по всей стране плакаты, телепередачи об этой победе, о том, как она была, безусловно, важна и, наверное, свята, и это должно, с одной стороны, наверное, в лучшем смысле слова, патриотически воспитывать. С другой стороны, звучат голоса о том, что ну, этой победе уже почти 80 лет. А неужели с тех пор не нашлось в жизни общества другой, какой-то хотя бы любой сильной идеи, способной, безусловно, всех сплотить? Хотя мы понимаем, что и праздник Победы уже не безусловно всех сплачивает, а порождает и дискуссии, и там какие-то замечания, о которых, может быть, мы тоже скажем. Ну, что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, насколько я понимаю, как говорят социологи некоторые, по-прежнему очень даже является для всех, для разных поколений важнейшим символом, соединяющим именно разные поколения. Несколько месяцев назад, ну, не больше года, я думаю, я читал какую-то заметку в «Ведомостях», по-моему, там была ссылка на соцопрос, в которой вот эта заметка, она как раз пыталась спорить вот с позицией, с точкой зрения, что существует поколенческий разрыв, потому что в поколении именно вот там 20-летних уж точно, и даже, по-моему, тех, кто, кому еще нет 20, те же самые базовые ценности, разделяемые старшими. И вот именно День Победы был одним из таких ключевых моментов. И мне кажется, это замечательно и правильно. Не то, что даже замечательно, понимаете, это неизбежно, потому что вот тут вот я перешел бы к вот той части вашего вопроса, где звучит, неужели ничего такого, так, к счастью, ничего сопоставимого по масштабу вот трагедии, горя и того, что испытали люди, прошедшие войну, не было за эти 74 года после окончания войны. И слава богу, что не было. Но поэтому, естественно, и эта дата такой и является. Конечно, но тут спорные моменты скорее, это, знаете, когда вот начинают обсуждать символику. Недавно я прочитал, что кто-то там считает, безусловно, пошлым, когда там детей наряжают в одежду военных времен. Ну, во многом это, наверное, вопросы. Понятие пошлости, оно связано тесным образом с понятием вкусов, наверное, да, тут такого вкуса не сугубо, может быть, эстетического, конечно, а вот или чувство такта, чувство меры, сложно сказать. И тут мне казалось бы, что просто надо быть чуть, наверное, терпимее, снисходительнее друг к другу. Вот, хотя, конечно, есть какие-то вещи, которые могут там резонировать.
То есть своих детей не хочешь, не наряжай, и хорошо. А если кто-то наряжает, нет, то почему он не может, если он видит в этом смысл?
Да, но ведь каждый из нас проводит какую-то границу. Да, вот я, например, вот для меня граница там проходит по каким-то фразам из серии «можем повторить», вот когда на машинах пишут, да, с какими-то там... Это пишут люди, которые там, ну не знаю, не слышали выстрела там, автоматного, и собираются что-то там повторять, да. Ну зачем?
Но ведь есть же и измерение более такое, ну, если угодно, философско-социологическое, что День Победы есть некоторая основа такой, создающейся на его базе гражданской религии. И, как правило, вот люди, которые такую позицию озвучивают, они эту фразу, это выражение «гражданская религия» берут как нечто абсолютно негативное, что это плохо. А вот у вас диссертация по гражданской религии,
да,
правда, в США.
У меня по гражданской религии в США.
Это всегда обязательно плохо, если она возникает, если даже она возникает.
Ну, видите, я же как все-таки, с позволения сказать, как ученый исследовал эту проблему. Ученый, он не оперирует оценочными категориями, он все-таки исследует. Моя задача была показать, она есть или нет, гражданская религия.
Ну, хорошо, я по-другому спрошу, нехорошо или плохо.
Извините, ради бога, я просто хочу сказать, поэтому здесь как раз для меня-то вопрос к тем, кто видит в празднование Дня Победы гражданскую религию, вопрос именно научно-содержательный. Нет никаких оснований, просто опираясь на традицию празднования Дня Победы, говорить о существовании феномена религии. То есть да, в кавычках, без кавычек, как угодно. То есть в Штатах все-таки Роберт Белла, царство ему небесное, он дал довольно серьезное обоснование того, почему он считает, что существует особый феномен, который он назвал гражданской религией, и в которой есть свои там герои, мученики, своя там мифология, свое богословие какое-то и прочее. И то было огромное количество споров, и в итоге сам автор термина отказался от его использования. И вот не так все просто вообще. Действительно, является ли тема гражданской религии только теорией, описывающей какие-то явления, или действительно, вот, безусловно, есть некое явление, которое вот в таких терминах смогли там ряд авторов описать, тем более, что люди, которые потом много чего писали о гражданской религии, многие из них там разные вещи под ней подразумевали. Поэтому, конечно, говорить о неком феномене, даже пусть там в кавычках взятой гражданской религии, современной, основываясь на праздник Дня Победы, это с научной точки зрения нефундированная позиция, да, потому что вы это не обоснуете, это традиция праздника одного, и мне так представляется, можно, конечно, там, вот, какие-то видеть в ней там квазирелигиозные измерения, опять же вопрос дефиниции, да, символическое, вот там бессмертный полк, символическое это явление, да, значит уже какая-то вот корреляция с религией существует, поскольку религия вот пронизана символизмом, но есть нерелигиозный символизм.
Но те, кто использует это выражение даже в кавычках и даже пусть некорректно, скорее используют его как красивую обертку для какой-то, как мне кажется, очень простой мысли, что не слишком ли большое значение придается этому празднику в, ну, скажем так, в публичном пространстве, в публичных медиа, на госканалах. Мне кажется, знаете, вот скорее вот это подоплёка.
Не знаю, может быть, есть и такие люди. Я думаю, что те, которые говорят сегодня о гражданской религии в России, их основной упрёк другой. Они говорят, вот смотрите, на самом деле нет у нас никакого там православного возрождения, нет у нас никакого православия, есть у нас гражданская религия, которая вот там... Вот что они пытаются сказать. Но это, конечно, не так.
Ну вот я не случайно уже упомянул, что события, ну, по меркам истории, недавние, но, в принципе, уже несколько поколений с тех пор сменилось, и время идет, и не так уж уже не скоро будет 100-летний юбилей Победы. Вот когда мы сегодня видим, там, как детей наряжают в костюмы, видим акции, видим в публичном пространстве символы войны и победы, и создается такая, ну, своего рода скажем так, мифология, в хорошем смысле слова. Но не получается ли так, что просто в силу объективных причин исторических память реальная, живая, передающаяся с поколения в поколение, от дедушки там, к внуку, будет все больше уходить, а мифология все больше оставаться, раз ей так увлечены, и через какое-то время День Победы превратится в День взятия Бастилии, когда уже, в принципе, никакой живой органической связи с событием нет, но есть праздник, выходной, все празднуют, и вот все хорошо.
Ну, понимаете, есть объективное течение жизни, да, и когда наступит время, когда не останется ни одного ветерана в живых, конечно, это будет, ну, новая уже ситуация, что ничего здесь в этом смысле поделать с этим нельзя. Вот. Но мне-то как раз кажется, что вот праздники и вот то, что вот возникает так достаточно, как принято говорить, снизу, такие акции, как там «Бессмертный полк», они как раз-таки позволяют сохранить нечто живое, просто надо к этому бережно относиться и как-то, не знаю, с пониманием и... Потому что это... Ну, а так это, видите, можно же... Понятно, что там, условно говоря, зачем же путать или смешивать там, допустим, ну, не знаю, уличное шествие, там, не знаю, с научным исследованием. Это, знаете, как я к стыду своему не читал и не смотрел ни одну из экранизаций знаменитой «Гордости и предубеждения», но читал у кого-то из наших филологов в дневнике выписку оттуда, что там есть диалог... когда происходит во время бала, когда кто-то говорит, не больше ли, не является ли более осмысленным не танцевать, а вот что-то там сидеть и думать, он сказал, конечно, только тогда это будет не бал. Вот поэтому мне кажется, что если мы будем понимать, что есть что, то тогда в этом будет и смысл, и живое чувство какое-то.
А ваши дети на «Бессмертный полк»
Да, ходят? Они обычно ходят, да.
А как они, не тяжело им выдерживают?
Да, мне радостно. Ну, потом сейчас же, видите, есть вот большой, а есть все-таки в разных местах. Они иногда выходят с дедушками, там, с бабушками, так, ну, какие-то локальные такие там есть походы.
Для детей щадящий «Бессмертный полк».
Да.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня, как всегда, в пятницу, в светлом вечере был Владимир Романович Лингуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. В студии также был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».